Глава 11. Намылить, смыть, покаяться. Когда Томми вошел в магазин, животные замычали свадебный марш. Томми еще не отошел от поездки в такси с телеграфного холма. Очевидно, у таксиста были нервный тик и привычка орать ебланы с произвольными интервалами и без всякой видимой причины, а кроме того, он по всей вероятности чувствовал, что если не переваливать за гребень холма так, чтобы все четыре колеса отрывались от земли, и не приземляться после этого с дождем искр, то этот гребень можно и вообще не переваливать. А лучше вместо этого свернуть за угол на двух колесах, так, чтобы пассажиров шарахнуло от дверцы. Томми весь взмок, и его подташнивало. «А вот и невеста», — сказал Трой Ли.
«Неустрашимый вождь», — сказал Саймон. «Похоже, тебе нужно три полотенца».
Успех любого светского мероприятия Саймон мерил количеством полотенец, потребных для приведения себя в порядок после. «У меня бывали такие времена», — говаривал Саймон, — «когда я имел всего одно полотенце, и никакой радости мне это не приносило».
«Ты на меня больше не сердишься?» — спросил Томми.
«Блин, нет», — ответил тот. «Мне сегодня вечером тоже три полотенца понадобилось. Повез двух хористок из Девы Марии Вечных Мук Совести кататься на грузовике и учил их изящному искусству засасывать головастиков».
«Отвратительно». «Вовсе нет. Я же их потом не целовал».
Томми покачал головой. «Фургон приехал».
«Всего 14 сотен ящиков», — ответил Дрю. «У тебя масса времени спланировать свадьбу». И он протянул Томми пачку журналов для новобрачных.
«Нет, спасибо», — сказал Томми.
Дрю сунул журналы куда-то себе за спину, а другой рукой протянул Томми баллончик взбитых сливок. «Расслабишься?»
«Нет, спасибо. Ребята, можете сами заштабелевать. Мне тут кое-что сделать надо».
«Не вопрос», — ответил Саймон. «Пошли делать». Бригада направилась в подсобку. Клинт задержался.
«Эй, Томми!» — сказал он, не поднимая головы и как-то смущенно.
«А,
сегодня привезли поддон кошерной еды. Ну, понимаешь, к Хануке и прочему. Предполагается, что ее раввин осветил».
«Ну, и?»
«Я это... Можно скажу над ней несколько слов?» «То есть ее кровью не поливали, ничего такого. Но Христос же еврей. Поэтому
ни в чем себе не отказывай, Клинт».
«Спасибо!»
И он, одержимый духом, почапал в подсобку. Томми подошел к стойке с журналами указ и набрал кипу женских. Затем, глянув через плечо, не заметил ли кто из животных, забрал их в кабинет, запер за собой дверь и сел проводить изыскание. Он собирался поселиться с женщиной впервые, а о женщинах ни шиша не знал. Может, Джоди не чокнутая, может, они все такие, а он просто не в курсе. Томми быстро проглядывал содержание номеров, чтобы получить какое-то представление о том, как работает женский ум. Начинал вырисовываться паттерн. Целлюлит, ПМС и мужчины, не склонные к серьезным отношениям, враги. Восхитительно легкие десерты, брак и множественные оргазмы. Союзники. Томми ощущал себя шпионом, словно ему надо переснять страницы на микропленку под лампой на гусиной лапе в какой-то кладовке баварского замка-крепости, и к нему в любую минуту может ворваться женщина в прикиде СС и рявкнуть, что у нее есть способы развязать ему язык. Хотя вот эта последняя часть вообще-то не так уж плохо. У женщин, казалось, имелся некий коллективный план, преимущественно посвященный тому, как заставить мужчин делать то, чего те не хотят. Томми проглядел статью под заголовком «Линии загара. Сексуальный контраст или позор панды? Взгляд психолога». После чего перешел к следующей. «Любовь мужчин к спорту. Как с помощью Винса Ломбарди...»
Винсент Томас Ломбарди, 1913-1970, американский футбольный тренер.
«Убедить мужчину опускать сиденье». Когда в строй становится новый игрок, у всей команды мокрые попы. Томми читал дальше. Когда близится конец четвертого тайма и Джо Монтана.
Джозеф Клиффорд Монтана-младший, родился в 1956-м. Американский профессиональный футболист, играл в команде «49-ники» Сан-Франциско.
Идет на прорыв. Станут ли судьи на линии говорить ему, что не побегут в магазин за его тампонами? Мне так не кажется. И, конечно же, Ричарду Петти.
Ричард Ли Петти, родился 1937-й, американский автогонщик.
Не нравится носить шлем, но выезжать без защиты он тоже не может. Когда Томми добрался до предостережений «никогда не брать для примера Уилта Чемберлена или Мартину Навратилову».
Уилтон Норман Чемберлен, 1936-1999, американский профессиональный баскетболист, утверждал, что занимался сексом с 20 тысячами женщин. Мартина Навратилова, родилась в 1956-м, чешско-американская теннисистка и тренер, убежденная лесбиянка.
Никаких иллюзий у него не осталось. Как вообще иметь дело с таким лживым и коварным существом, как женщина? Томми перевернул страницу, и сердце у него упало еще глубже. «Вы можете сказать ему, что с ним паршиво спать? Викторина!» Он подумал, вот именно поэтому я и хранил девственность до 18 лет. «Первое. У вас третье свидание, и близится интимное мгновение. Но вот он скидывает трусы, и вы замечаете, что он благословен несколько меньше, чем вы рассчитывали. Вы. А. Тычете пальцем и смеетесь. Б. Говорите: «Ух ты, наконец-то настоящий мужчина», после чего отворачиваетесь и прыскаете в ладошку. В. Уточняете: «Именно это называется микробиологией?» Г. Продолжаете, невзирая. Возможно, он сам устыдится вступать в прочные отношения. И какое вам дело, если всех ваших сыновей будут дразнить пупсиками? Второе. Вы решаете свершить ужасное деяние, и едва все раскочегаривается, он кончает, скатывается с вас и спрашивает: «Тебе было хорошо?» Вы. А. Отвечаете: «Господи, еще бы, лучшие 17 секунд в моей жизни!» Б. Отвечаете: «Конечно, как обычно бывает с мужчинами». В. Кладете мятную конфетку себе в пупок и говорите: «А это вам, мистер Кролик. Заберете, когда снова пойдете на подъем после работы». Г. Улыбаетесь и выбрасываете его ключи от машины в окно. Третье. Пошарив в темноте, он думает, будто нашел нужное место. Когда вы ему сообщаете, что это не оно, он все равно рвется в бой. Вы, А. Хватаете торшер с пола у кровати и лупите его, пока не слезет. Б. Хватаете торшер с пола у кровати и забиваете его до смерти. В. Хватаете торшер с пола у кровати, включаете его и говорите: «Проверь, куда попал, а?» Г. Терпеливо ждете, пока не закончит, все время жалея, что у вашей кровати на полу нет торшера. В кабинете зазвонил телефон. Томми закрыл журнал. «Безопасный способ в Марине». «Томми, это ты?» — спросила Джоди. «Ну?» Я надел свой телефонный голос. «Значит так, я вписала тебя в номер 212 в мотеле на Ван-Несс. Это угол Каштановый. Ключ у портье. Документы на машину и ключи у тебя на кровати. Еще я оставила бумаги. Их нужно занести в Трансамерику. И немного денег. Встретимся у стойки вскоре после заката». «А ты в каком номере?» «По-моему, тебе этого не следует знать». «Почему?» «Я ж не собираюсь врываться и прыгать на тебя». «Не в этом дело. Я просто хочу, чтобы все вышло правильно».
Томми набрал в грудь побольше воздуха.
«Джоди?»
«Да».
«У тебя в номере есть торшер у кровати?»
«Ну да, привинчен».
«А что?»
«Нет ничего», — ответил Томми.
Вдруг из глубин магазина «Стоунз» грянули удовлетворение. Кто-то выкрутил громкость переносной мыльницы на максимум до зафузованных искажений. Томми слышал, как под нее животные скандируют: «Смерть свинье! Смерть свинье!»
«Мне пора», — сказал он. «До завтрашнего вечера».
«Ладно, Томми, я сегодня прекрасно провела с тобой время».
«Я тоже». Томми повесил трубку и подумал: «Она зло. Зло, зло, зло. Я хочу увидеть ее голой».
В кабинет ворвался Джефф, несостоявшийся мощный нападающий. «Фургон заштабелеван, чувак! Лыжный катер заряжен!
У нас луау в отделе сельхозпродуктов.
Кларк-250 – самодвижущаяся профессиональная машина для ухода за половым покрытием, чудо уборщицкой технической мысли. Габаритами где-то с небольшую парту. Кларк-250 несет на своей передней поверхности две вращающиеся дисковые щетки. На борту имеет также встроенный резервуар, распределяющий воду и жидкое мыло, и швабру с насадкой-губкой, подключенную к пылесосу, который все это в себя засасывает. В движение машина приводится двумя сверхмощными электромоторами, перемещающими ее колеса, обутые в вулканизированный каучук, по любой плоской поверхности, сухой или же влажной. Единственный оператор, идущий за Кларком 250, способен менее чем за час очистить 4000 квадратных футов полового покрытия и натереть их до такого блеска, что в полу можно будет разглядывать его душу. По крайней мере, так утверждает рекламная брошюра. Однако вышеозначенная брошюра умалчивает, что если отсоединить губчатую швабру и отключить пылесос, единственный оператор способен скользить вслед за Кларком 250 по реке высококачественной мыльной пены. Животные называли эту машину лыжным катером. Томми свернул за угол прохода 14 и увидел Саймона. Сняв рубашку, но оставив на голове ковбойскую шляпу, тот жарил сосиски над 30 с лишним банками жидкого топлива «Стерно» на стойке из нержавеющей стали, которую обычно использовали как витрину для картофельных чипсов. «Люблю по утрам запах напалма», — произнес Саймон, помахивая вилкой для барбекю. «Так пахнет победа».
«В рот мне ноги!» — возопил Дрю. Он скользил по 2 дюймам пены за лыжным катером и за собой на белевой веревке тащил хлёста. Направлялись они к импровизированному трамплину. Хлёст ударился о него и взлетел, а в воздухе перевернулся с боевым кличем «Надбавка за вредность!». Томми шагнул в сторону, и хлёст приземлился на грудь, а лицом пропахал в мыльных хлопьях борозду. Дрю заглушил двигатель.
8,2, — крикнул Барри. 9,1, — сказал Клинт. 9,6, — сказал Дрю. 4,1, — сказал Густаво. 4,1 от нашего мексиканского судьи, — объявил Саймон в микрофон шашлычной вилки. Это наверняка подорвет его шансы на выход в финал, Боб.
Хлёст сплюнул пеной и откашлялся. «Мексиканцы всегда судят жестко», — произнес он. В пенной бороде он напоминал исхудавшего и мокрого дядюшку Римуса. Томми помог ему встать. «Ты как?»
«Отлично он», — ответил Саймон. «Здесь его личный тренер». Саймон схватил с полки кокос, громадным ножом из мясной секции отхватил у него верхушку. «Доктор Дрю», — сказал он, передавая тому плод, а Дрю из заднего кармана извлек пинту рома и плеснул в кокос. «До дна!» Саймон вручил кокос хлёсту. «Смерть свинье, напарник!» Животные скандировали «Смерть свинье!»
Пока хлёст все не выпил, кокосовое молоко с ромом струйками стекало у него из уголков рта и тарило русло в мыльной бороде, после чего он прекратил дышать и все выблевал.
9,2, — крикнул Барри. 9,4, — сказал Дрю. 6,1, — протянул Саймон. Очки снимаются за блев.
«Фуэго!» — произнес Густаво.
Саймон подскочил к нему.
«Фуэго? Это что еще, блядь, за цифра такая? Фуэго! Тебя дисквалифицируют как судью!»
«Фуэго!» — повторил Густаво, показывая за плечо Саймона, где вспыхнули 30 сосисок. От них повалил черный дым. А «Роллинг Стоунс» потонули в клаксонном вое пожарной сигнализации.
«Звонит прямо в пожарку!» — заорал Дрю в ухо Томми. «Приедут через минуту! Твоя обязанность их отвлечь, неустрашимый вождь!»
«Моя? Почему моя? Ты за это большие деньги навариваешь?»
«Заткните вертак и гасите огонь!» — завопил Томми. Повернулся и направился к дверям. И тут из подсобки вышел Клинт. «Все кошерное благословлено, и я для ровного счета помолился над едой для гоев. Знаешь, Том, ребята говорили, ты скоро женишься, а мне как раз по почте придет удостоверение священника. Так что, если тебе надо...»
«Клинт!» — перебил его Томми. «Прибери в сельхозпродукции!»
Он отпер переднюю дверь и вышел ждать пожарную команду. Туман душил весь залив, и луч прожектора на Алькатрасте вспарывал Форт Мейсон и стоянку безопасного способа. Томми показалось, что он видит, как под ртутным фонарем кто-то стоит,
худой, весь в темном. На стоянку заехала пожарная машина. Без сирены, в тумане лишь тускло мигали красные огни. Когда лучи ее фар обмахнули парковку, темная фигура пригнулась и побежала, слегка опережая фары. Томми никогда не видел, чтобы люди так быстро бегали. Худой, похоже, преодолел сотню ярдов всего за несколько секунд. «Туман шутки шутит», — подумал Томми.